«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Добрый день, дорогие радиослушатели. На часах 13.06. Программа «Здоровый подход». У микрофона Юлия Желнина. Сегодня у нас в гостях Татьяна Александровна Баева, эмбриолог клиники «Мать и дитя» в Перми, кандидат биологических наук. Добрый день.
Добрый день.
По оценкам, мы уже в прошлой программе узнали, что по оценкам экспертов проблема бесплодия стоит в мировом обществе очень остро. С каждым годом ситуация усугубляется, и при невозможности забеременеть пары все чаще обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям, к числу которых относится ЭКО. Был большой запрос от слушателей рассказать об этом, собственно, технологии поподробнее. И вот мы поэтому пригласили специалиста. Тем более так совпало, что сегодня, 25 июля, Всемирный день эмбриолога. И вот впрежде надо бы узнать нам, кто такой эмбриолог, чем он занимается и что происходит в эмбриологической лаборатории. Расскажите, пожалуйста.
Да, Юль, можно буквально секундочку, пользуясь случаем, поздравить своих коллег-эмбриологов с профессиональным праздником. Это новый праздник, празднуется 5-й год, поэтому всем желаю удачи, терпения, неугасающего интереса к своей работе.
А в чем появилась вообще надобность вот такой праздник, скажем так, создать,
ну,
профессиональный?
Причина создания была 25 июля, это день рождения первой девочки Луизы Браун, и в 2013 году ей исполнялось 35 лет. Ну и вот решили приурочить, что чем эмбриологи хуже, у них тоже, наверное, должен быть свой праздник.
А вот чем они лучше? Расскажите, пожалуйста, что это за профессия, чем, собственно, эмбриологи занимаются, что входит в их обязанности?
Ну, эмбриологи – это, как правило, бойцы невидимого фронта, это не публичные люди. Если доктор в своем кабинете ведет прием пациентов, занимается лечением, заботится о них, то мы в своей лаборатории тоже, можно сказать, ведем прием, только на микроскопическом уровне. Мы заботимся о своих микроскопических подопечных, это половых клетках, эмбрионах, из которых со временем вырастет дети, вырастут дети. Работа эмбриолога сложная, рутинная, но, тем не менее, она очень интересная, ответственная. Здесь присутствует элемент творчества.
Ну вот давайте поподробнее начнем с самого начала. Что, собственно, происходит? Я как понимаю, что вам приходит привет от репродуктолога, да, который везет пациента.
Да, то есть эстафету эмбриолог принимает непосредственно в операционной, туда попадает женщина на пункцию после гормональной стимуляции, репродуктолог собирает фолликулярную жидкость из каждого выросшего фолликула, да, а в этой фолликулярной жидкости находятся половые клеточки или яйцеклетки. Вот работа эмбриолога начинается с поиска ооцитов, фолликулярной жидкости, и продолжается в течение 5-7 дней. То есть эмбрионы, сначала яйцеклетки, а потом уже эмбрионы живут у нас 5-7 дней. Uh-huh. Ну, если более подробно, то дольше культивировать в условиях лаборатории мы пока не можем, потому что через 6-7 дней эмбриону уже нужно имплантироваться. Да, это уже следующий этап его развития. Все это время они у нас находятся не в пробирках, как многие думают, а в специальных пластиковых планшетах или чашечках Петри, как мы их называем, в специальной культуральной среде. Это очень сложные среды, они представляют собой сложные химические растворы, но где есть все необходимые компоненты для развития наших эмбрионов. Это и белки, и минеральные соли, заменимые и незаменимые аминокислоты, и сахара. То есть за время культивирования эти среды меняются несколько раз. Несколько раз мы оцениваем эмбриончики по внешнему виду, отбираем наиболее перспективные из них. И на 5-й день, да, забыла сказать, что самые главные, конечно же, помощники эмбриолога – это наши инкубаторы, наши ламинарные боксы. Это сложнейшее, новейшее современное оборудование, которое помогает поддерживать постоянную, оптимальную для развития эмбрионов среду в условиях эмбриологической. Значит, их дом постоянно – это инкубатор, там поддерживается постоянная температура, влажность, оптимальный газовый состав. Все манипуляции с эмбрионами проводятся в специальных ламинарных шкафах. Там поддерживается поток чистого воздуха, и Наблюдаем мы за ними с помощью микроскопа. Без микроскопа мы никуда.
Все рассказали уже. Давайте прежде обозначим, что чаще всего пациенты слышат, что их яйцеклетки оплодотворяют методом ЭКО и таким так называемым методом ИКСИ.
Угу.
Верно, да?
Да, действительно.
В чем суть этих методов? И вообще расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о таких вот вспомогательных технологиях. Да? Я как понимаю, ЭКО – это последняя такая вот последний метод, да, которому стоит пренебрегать, когда пациентка не может забеременеть.
Да, которому стоит. Да, действительно, к нам приходят уже пациенты, которые за плечами которых много лет безуспешных попыток лечения. И в арсенале эмбриолога на сегодняшний момент два основных метода оплодотворения. Это классическое ЭКО, когда мы запускаем к яйцеклеткам облачко из активно подвижных сперматозоидов. Кто первый преодолеет все барьеры на пути к яйцеклетке, тот и папа. Это естественный метод оплодотворения. Точно так же происходит в организме женщины.
Угу.
Второй метод – ИКСИ, или принудительное внедрение сперматозоида в яйцеклетку при помощи специальных микроинструментов. К этому методу прибегают в том случае, когда у супруга плохие показатели спермограммы, например. То есть очень мало активных подвижных сперматозоидов и плохая морфология. Дальше, когда у супругов в предыдущей попытке, например, ЭКО оплодотворилось мало яйцеклеток, то есть меньше 50% от всех полученных, мы тоже применяем методику ИКСИ в следующей попытке. Есть еще такой параметр, который оценивается перед вступлением пациентов в программу ЭКО, это МАР-тест. МАР-тест – тест, который показывает, вырабатываются ли в организме мужчины антитела к сперматозоидам. В норме этого не должно быть, так как яички закрыты от иммунной системы барьером. Но иногда этот барьер повреждается при каких-то хронических инфекционных заболеваниях или просто травматическим путем. И тогда иммунная система начинает вырабатывать антитела против сперматозоидов, потому что это чужеродные клетки, они содержат гаплоидный набор хромосом. Они не такие, как все остальные, поэтому воспринимаются как чужаки. Это может быть причиной бесплодия. Поэтому, когда МАР-тест у мужчины положителен, то есть больше 50% сперматозоидов несут на себе антиспермальные антитела, мы тоже делаем оплодотворение с помощью метода ИКСИ.
И какой выбрать все-таки вот из двух? То есть это уже решает врач. Так просто наобум пациенту выбрать, собственно, нельзя.
Ну, а пациенты и не сами, конечно, выбирают. Угу. То есть это выбирается, метод оплодотворения выбирается, исходя из анамнеза пациентов, с чем они к нам пришли.
И да? Все клетки оплодотворяются, да, гарантированно при том методе.
Да нет, вот это как раз-таки миф. Многие пациенты думают, что если их клеточкам сделать ИКСИ, то все будет отлично, все клетки оплодотворятся. Нет, конечно, то есть процент оплодотворения клеток как в ЭКО, так и в ИКСИ – это 70-80%. Это считается хорошим показателем.
Сколько раз можно повторять цикл ЭКО?
Сколько раз можно повторять? Ну, сложно ответить на этот вопрос, насколько пациенты готовы идти дальше. Некоторые после первой попытки говорят, все хватит. У некоторых за плечами уже 5-6 попыток. В нашей клинике есть пациенты, которые прошли 7-ю попытку и получили долгожданную беременность. То есть это, наверное, не нам решает. То есть это скорее принимают решение пациента. Если нет никаких противопоказаний, если все хорошо, то,
собственно,
важен результат.
Угу. Да. А вот насчет противопоказаний у мужчин, у женщин, какие они, собственно, что нельзя делать, чтобы ЭКО наступило? Какие противопоказания есть у мужчин и у женщин
для ЭКО? Программы,
да,
ЭКО? Ну, это тоже, это скорее вопрос, который нужно задавать репродуктологу, поэтому я, можно, не буду отвечать на него, то есть грамотно и квалифицированно ответят только врачи-репродуктологи на этот вопрос.
Ну, тогда мы вернемся в лабораторию, и давайте все-таки поподробнее. Сейчас вы так быстро и головом по Европам рассказали. Ну вот, собственно, эмбрион. Что это такое, и как вообще эмбриолог выбирает, какой эмбрион переносить?
Эмбрион. это ранняя стадия развития животного и человека, начиная от оплодотворенного яйца или зиготы. То есть эмбрионом мы называем... Эмбрион мы получаем, то есть эмбрион образуется на первые сутки после оплодотворения, когда происходит слияние материнского и отцовского генетического материала, то есть формируется двойной набор хромосом. Вот это уже эмбрион.
Угу. И на какой день после пункции лучше делать перенос эмбрионов?
Это тоже вопрос неоднозначный. Это никак законодательно не регламентируется. Все зависит от тактики. В каждой клинике ЭКО она может отличаться. Но, например, в нашей клинике 85% всех переносов осуществляется на пятые сутки развития. Это тоже не случайно, потому что эмбриолог может более выбрать более качественный эмбрион на пятые сутки развития.
А, кстати, эмбриология, она как-то с генетикой сливается, то есть можно ли определить на генетическом уровне, есть ли дефекты ДНК у эмбриона?
Да, конечно. Сейчас программа ВРТ зачастую сопряжена именно с генетической диагностикой эмбрионов. То есть во время программы
ВРТ, это
вспомогательной репродуктивной технологии, да, извиняюсь. Сейчас многим пациентам предлагают в программе ЭКО, да, прежде чем переносить эмбрион, осуществить его диагностику, его генетического материала, то есть его хромосомного набора. Uh-huh. ПГД или предимплантационная генетическая диагностика, она направлена на то, чтобы выбрать эмбрион без хромосомных нарушений, генных изменений, то есть без поломок генетического материала клетки. Соответственно, очень тесно.
Очень интересно.
Связаны мы сейчас с генетиками.
Ну, что касается ЭКО, часто задаваемый вопрос, что достаточно дорогостоящая, скажем так, процедура, и ей вот вы аж тут произносили, что аж 7-го раза иногда люди удается им зачать ребенка, забеременеть, да? То есть каждый раз они за это платят вновь и вновь и вновь.
Ну да, это процедура дорогостоящая, но цена ЭКО – это, к сожалению, не прихоть клиник, да, она обоснована. То есть самый дорогой в программе – это эмбриологический этап. Очень дорогостоящее оборудование используют, я перечисляла. У нас есть инкубаторы, в каждой клинике это не один, их несколько. Это и ламинарные боксы, это и микроскопы. То есть это все очень дорого, и мало купить это оборудование. Его еще нужно технически поддерживать. То есть каждый год должны приезжать техники, которые смотрят, качественно ли работает оборудование. Да? Ну и эмбриологи должны уметь поддерживать, контролировать работу своего оборудования. Это безусловно. Вторая составляющая цены – это, естественно, культуральные среды и эмбриологические расходные материалы, которые мы используем в программе. Они стоят очень дорого. Дальше. В самой программе ЭКО задействовано очень много специалистов. Это и врач-репродуктолог, эмбриолог, это и анестезиолог, это и медсестры, операционные сестры. То есть, конечно же, им нужно платить зарплату. Но их еще нужно постоянно учить. То есть все навыки должны совершенствоваться и развиваться. То есть без дополнительной профессиональной подготовки никуда, и каждая уважающая клиника готова платить за обучение своих специалистов.
Кстати, а вот эмбриологи, они, как я понимаю, эмбриологи и биологи, да, такая сопряженная профессия, где вот они обучаются, в академии медицинских?
Нет, хороший вопрос. Эмбриолог, у нас специальности такой нет, клинический эмбриолог. Да, у нас есть должность, да, в клиниках ЭКО, эмбриолог. Как правило, здесь работают либо биологи, либо врачи клинико-диагностических лабораторий. Не нужен медицинский сертификат, чтобы работать эмбриологом, но каждый эмбриолог должен получать дополнительное профессиональное образование и документ государственного образца о послевузовском повышении квалификации. Есть у нас курсы, да, которые выдают такие документы. Я знаю 3 учреждения, на базе которых можно получить это образование. Это Москва, МГУ имени Ломоносова, Кулаковский центр акушерства и гинекологии тоже в Москве находится, и в Санкт-Петербурге находится НИИ акушерства и гинекологии имени Отто. Вот, пожалуй, три основных учебных заведения.
Я напомню, с нами Татьяна Александровна Баева, эмбриолог клиники «Мать и дитя» в Перми, кандидат биологических наук. Мы вынуждены прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Микрофон Юлия Жилнина. Программа «Здоровый подход». Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. В гостях Татьяна Александровна Баева, эмбриолог клиники «Мать и дитя» в Перми, кандидат биологических наук. Еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Мы говорим о проблемах бесплодия, о частности об ЭКО, как происходит все это в лабораториях. Ну и ЭКО, на самом деле, достаточно эффективная процедура. Но вот все-таки как вот относится к ней в России? Однозначно ли, по вашему мнению? Пользуется ли она, скажем так, популярностью? Или вот нельзя такими терминами к данной процедуре использовать?
Ну, сложно, да. То есть сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, ситуация лучше, чем 5 лет назад, когда вот мы начинали работать, когда я пришла в эту область. То есть если раньше прям было видимое напряжение, когда люди приходят, да, стеснялись, не дай бог увидят в клинике какие-то родственники, друзья, близкие, то сейчас уже с этим проще.
То есть сейчас планирование беременности – это такой термин, который часто, да, и стали использовать молодые пары или нет?
Сейчас это, мне кажется, даже модно в какой-то мере.
То есть они приходят к вам с целью зачать ребенка?
Да, у них конкретные цели. Даже приходят молодые пары, которые не хотят много времени на это потратить, да, им удобнее. У них все распланировано, есть и такие, им удобно, чтобы это как можно быстрее наступила долгожданная беременность. Они считают, что с ЭКО этого проще добиться.
А есть это действительно такие проще?
Ну, мы же получаем в процессе программы ЭКО, мы же получаем не одну клетку. То есть если в норме в организме женщины каждый месяц созревает один фолликул, ну, изредка два, то в процессе программы ЭКО репродуктолог поддерживает рост сразу нескольких фолликулов. 5, 6, иногда 10, 15, у некоторых пациентов даже больше 30 фолликулов вырастает за раз. Соответственно, конечно, вероятность, что мы получим эмбриончик, который даст беременность, выше.
А вот
у здоровой женщины, да.
А вот с каким настроем, скажем так, приходят пары, и что чаще всего они, какими вопросами они, собственно, озабочены? Или это тоже репродуктолог?
Да, скорее всего, да, потому что это все озвучивается на приеме у репродуктолога, их страхи, сомнения все об этом беседуют репродуктологи.
Ну вот все-таки вот порывшись на различных тематических форумах, женщины озабочены вот такими этическими проблемами. Первое из них, что вот, собственно, с лишними эмбрионами происходит, что с ними делают. Я думаю, что это уже вопрос адресован непосредственно к вам.
Да, лишних эмбрионов не бывает.
То есть это...
Да, как мы объясняем пациенту, все эмбрионы, которые у нас выросли в инкубаторе, если они хорошего качества, мы рекомендуем пациентам сохранять. То есть переносим один, максимум два эмбриона, да, а остальные пытаемся, ну, убедить пациентов, что нужно их сохранять, чтобы избежать повторной стимуляции. Ведь эффективность программы ЭКО не 100%, 30-40% вероятность наступления беременности. Но это в среднем, да, у каждой женщины индивидуален процент, в среднем 30-40. Соответственно, есть вероятность, что беременность не наступит, тогда это либо новая гормональная стимуляция, либо мы ее избегаем. То есть у нас существует два способа заморозки. В настоящее время самый распространенный способ замораживания эмбрионов – это витрификация. Часто слышим и читаем на форумах. Это быстрое замораживание. Это очень хороший метод, придуман японцем Кувайямой. Это биолог, эмбриолог, замечательный человек. Я считаю, что он подарил большую возможность
прорыв,
человечеству.
Да.
Да, это прорыв в РТ.
А вот можно ли его, допустим, отдать другим бездетным? Передать его в лабораторию, да, для научных целей. То есть это вот только для этой пары.
Ну, если пара согласна. То есть это решение только пары, потому что это их эмбрионы. То есть ни врач, ни эмбриолог не может принять такого решения, если пара добровольно отдает свои эмбрионы. Например, у них наступила беременность больше, они не хотят детей, но у них остались эмбрионы, то да, на приеме у репродуктолога этот вопрос решается, обсуждается, какие возможны.
А вот в процедуре ЭКО применяется донорская сперма, да, иногда?
Часто.
Часто. А вот есть ли вероятность, я тоже это читала на форумах, есть ли вероятность перепутать пробирки, допустим?
Тоже очень вопрос, да, актуальный. Очень многие боятся пары его задать. Я говорю, что нет. В хорошей эмбриологической лаборатории такая возможность отсутствует. Там очень сложный, многоступенчатый процесс контроля, да. И, ну, конечно, я могу и поподробнее остановиться на этом, но не бойтесь, перепутать ничего нельзя. В хорошей лаборатории это исключено.
Что касается вообще мужчин, как это, мне кажется, такой страх, да, прийти вот в клинику, да, к репродуктологу, они принципиально отказываются, да, иногда от ЭКО.
Ну, по словам пациенток, которые к нам приходят, действительно, мужчине, наверное, психологически сложнее, но это у меня создалось такое впечатление, когда вот иногда все-таки эмбриолог тоже беседует с пациентами, в основном, когда программа неудачная, угу. Мужчине тяжелее принять и то, что программа оказалась неудачной, ему тяжелее во все это ввязаться психологически, морально. Самое, наверное, тяжелое это первый этап, это сдача спермограммы, да, на этапе подготовки к программе ЭКО, это обязательный этап, чтобы мы могли определиться, возможно или нет оплодотворение с помощью спермы мужа, или нам нужно использовать какие-то другие методы.
Донорский банк присутствует в клинике «Мать и дитя»?
В группе компаний «Мать и дитя», да, безусловно.
А, ну и вот у нас заканчивается время, мне хотелось бы еще узнать по поводу вообще прорывов в области, да, эмбриологии. Есть ли то, что вот сейчас изучается, то, что, я понимаю, в этой сфере идет прорывы часто-часто-часто, много-много-много, да, вы буквально не успеваете. Или успеваете?
Ну, мы не успеваем, да, то есть, ну, самое последнее достижение, которое вот применяется в практике уже, то есть, конечно, прорывы, которые еще предстоят, то есть пока на экспериментальном этапе это все находится. Есть, например, у нас эмбриоскопы, это инкубаторы нового поколения. Это, они представлены не во всех клиниках. Сейчас идет их тестирование, апробация. То есть что он делает, эмбриоскоп? Он позволяет не доставать эмбрионы из инкубаторов. То есть наблюдение все осуществляется в постоянных условиях. То есть это очень удобно.
Что облегчает?
Во-первых, это облегчает работу эмбриолога, а во-вторых, это облегчает жизнь эмбриона, потому что его не достают из постоянной, оптимальной среды для него.
Среды его обитания. Я напомню, с нами была Татьяна Александровна Намбаева, эмбриолог клиники «Мать и дитя» в Перми, кандидат биологических наук. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир.
Спасибо.